«Простите» шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
Добрый вечер, дорогие друзья. 995-111, как всегда, телефон прямого эфира. Гость этого часа – поэт, прозаик, историк, публицист Игорь Волгин. Здравствуйте, Игорь Леонидович. Приятно вас видеть. Игорь Леонидович, я знаю, что ваш фонд Достоевского в ближайшее время проводит некое большое, не назову это мероприятие чудовищным словом, да, но конгресс тоже как-то мало, да, хочется сказать, некую гигантскую тусовку русской литературы под Москвой, где будут обсуждаться важнейшие проблемы литпроцесса. Расскажите немножечко, что это будет и связано ли это как-то с Достоевским.
Ну, это будет, если можно так выразиться, говорю раздельно, пир духа. Или пиршество духа, скажем
да, так.
Пиршество духа. Хотя вот я сейчас, знаете, вспоминаю, прослушав последнее известие, вот, я вспоминаю, как в 1831 году Пушкин пишет Вяземскому. Идут бунт в старорусских поселениях, там резня. И он пишет: грустно, грустно, плохо ваше сиятельство. Когда в глазах такие ужасы, ну, можно ли думать о собачьей комедии нашей литературы? Это говорит основатель литературы. Всей литературы, понимаете, он имеет на это право.
Да.
Но... Как говорил другой классик, Толстой, значит, делай, что должно, и будь, что будет.
Будет что
и будет, что будет, да. Поэтому, ну, надо гуманитариев собирать как-то, потому что у нас же ведь литература, или особенно литературоведение, как подводная лодка с отсеками. Кто-то занимается правой ногой Набокова, кто-то левой дланью Тургенева.
Да, абсолютно верно.
И
да.
Нету общих каких-то встреч просто,
да.
Когда бы посмотреть друг другу в глаза и сказать, кто что есть.
Кто чем занят.
Кто чем занят, да. Какой идет ли процесс, существует ли вообще литература.
Да.
И насколько...
Она разобщена сейчас чудовищно.
Очень разобщена, и наука разобщена, кстати.
Вот я как раз вчера пытался у Жалковского получить сведения, где лучше нравы, в литературе или науке. Он говорит, что все-таки в науке.
Наука, да, там нравы все-таки в литературе часто били морду, а в науке это крайне редко случается.
Не так часто, да, в литературе это любимое занятие.
Да, это занятие такое даже как жанр, я бы
сказал. Почти почетное.
Как жанр, да. А в науке нет. Но, конечно, вот мы попытаемся
собраться.
Степень
отдельности, да.
Да, мы пытаемся собраться и поговорить, хотя это разговор. Но разговор нужен.
А кто собирается?
Ну, значит, это наш фонд Достоевского. Мы собираем филологов в основном, культурологов. Это университеты всей страны. Это Пушкинский дом, это ИМЛИ, это университеты, это зарубежные. СНГ все приезжает.
Вот, предусмотренные доклады. Никаких...
Докладов огромное количество. Мы не знаем, как мы все вместим огромное количество докладов. Я вот вспоминаю темы самые разные. Я вспоминаю тему диплома, который был у нас на ИСТФАКе замечательно. Роль кистеня в товарообороте Древней Руси. Вот разве только таких нет?
Бойкая тема, ничего не скажу. Да.
Разве только вот этого нет. Остальное все у нас
там
есть.
Там и наука съезжается, и литература,
вот.
И вообще
это
все.
Единственный такой форум, где мы впрягаем коня и трепетную лань в одну телегу. То есть там будут, конечно, и мощные исследователи наши западные, и довольно большое количество писателей, особенно в последний день, будет писательский стол.
А, писательский там будет еще некий гала-концерт, как всегда.
Круглый стол.
Круглый стол и чтение стихов.
И чтение стихов – это презентация нашей книжки. Вот,
вот вашего
сборника «Луча» 42 года вот исполняется. «Лучу».
42 года?
Да, страшно сказать. Столько вообще не живут.
Мне 42 года исполняется 20 декабря.
Вот потрясающе. Оно. Вот мы и совместим ваше празднование дня рождения. Да, это будет замечательно.
Да,
вот столько не живут, конечно. Это, я думаю, что...
Столько не живет,
не живет,
ни одна,
да,
из неизвестных.
Да, да. Это у нас надо заносить, конечно, в Книгу рекордов Гиннесса.
И скажите, а приедет кто-то из великих студийцев там, да?
Ну, собираются все наши поколения. Вот первое поколение – это Цветков, Гандлевский, Бахыт-Кинджеев, Бунимович.
А Цветков здесь?
Цветков, он сейчас в Перми будет, он сейчас в Москве, да. А они приедут из Перми.
И сразу же прям к вам.
Да. А второе поколение – ваше поколение, Дима. Вот то, что мы вас ждем.
Приедем и мы.
Ваша, Инна Кабыш, Лена Исаева.
Да, это наше.
И третье поколение, я уже не говорю, но тоже как бы...
Слушайте, поразительная штука. Скажите, пожалуйста, «Луч» сейчас собирается?
Вы знаете, он у меня работает вместе как бы с семинаром Литинститута, совместно. Это у меня семинар, и я, чтобы не раздробляться и не тратить силы...
И где, и когда.
И это интересно, потому что в Литинституте каждый вторник в 6 часов мы там за круглым столом...
И там, с одной стороны, и студии.
Да.
А с другой ваш
это
семинар.
Создает некое поле напряжения, некую
Слушайте,
конкуренцию.
Я давно хотел спросить, а как по-вашему, каковы тенденции и что сейчас носит, грубо говоря, в поэзии? Потому что
знаете,
было время, когда ничего не носит.
Тенденция та, что образовался некий провал в знании стихов вот да. Между Серебряным веком и скажем, Бродским.
Да, уже, так сказать...
Провал. То есть, вот мы,
значит, имя Тихонова уже никому ничего не говорит.
Какого Тихонова? Мы Мижерова хранили вот в Переделкино, да?
Да.
И я сделал такой семинар памяти Мижерова. Все-таки поэт не последний, далеко.
Да, конечно.
Вот, мощный поэт. И вот люди-профессионалы, ну, как бы, которые хотят стать профессиональными литераторами, даже имени не знают многие. Я не говорю там про строчки.
Дред
многие
какой.
Не знают имени. И не только имени, это характер. Все военное поколение как бы провалилось. Хотя там
хотя
Самойлов, Левитанский, Межеров,
да. Динокуров. Для нас это были святые имена. Меня
да.
чего-то из-за этого...
Вот этот провал меня очень, не то что пугает,
но тревожит, конечно.
Потому что но литература не может прерываться. И традиция не прерывается. Каждый смысл, как говорил Бахтин, имеет право на воскресение, на воскрешение.
Но здесь они, конечно, прервались капитально, потому что я не могу детям многое объяснить в Маяковском, и более того, некоторые, слушая «Облако в штанах», спрашивают, неужели это напечатано.
Вот это, а вы представляете, как они не могут представить, вот как этот звук звучал в 12-м году,
да.
в 13-м, как этот звук
вошел
в русскую поэзию
совершенно
после,
да.
там, после там, Чарской, после
да,
ну, вот таких
после,
вот вещей.
После шелкотровкое
да?
дыхание, конечно,
да.
И вдруг это.
Вдруг вашу мысль мечтающую на размещенном.
Да, но, может быть, им-то как раз проще это представить, потому что они абсолютно табула раса. Но меня интересует, а пишут что? Есть невежество, да,
знаете,
есть разрыв традиции. А что пишут?
Пишут сейчас... Ну,
Бродский
такое...
кончился.
Нет, сейчас пошел Верлибр.
А, Верлибр?
Был век Верлибра, и
да,
все это,
в
двух третях случаев это воспринимается как переводные английские стихи,
да,
там, или немецкие.
Да, да, и дурная.
Переводные, да и дурная. Проза, да и дурная. Да. Очень часто. Хотя, потому что Верлибр написать очень трудно, хороший.
Ну, отойдите Верлибр... непосвященный, говорил да, этот самый да, наш небезызвестный Самойлов.
Да.
Кстати говоря, вы ведь Межерова знали, да?
Знал, да, да.
Вам не кажется, что все-таки его отъезд был большой ошибкой?
Ну, трудно судить. Там была некая трагедия. Там была
но
некая трагедия.
Трагедия уже к тому времени давно прошла.
Ну, но он человек совестливый был. И на нем это вот как на Слуцком давлелось, можно так
да,
сказать.
Пастернаковская,
пастернаковская история.
История.
Именно в силу его совести.
Да.
Также над Межеровым давлел вот этот, если нельзя сказать по-русски, давлел, над. Но, во всяком случае,
но
это его беспокоило.
Я понимаю, что эта история была для него мучительной.
Мучительно. И, ну, там дочь была, тут были бытовые какие-то моменты.
Но он же жил там в доме престарелых.
Он же, да, да.
Тоже
да,
чудовищная да. жизнь какая-то совершенно.
Да.
Почему он уехал? Ну, помимо
я этого. Не знаю. Но понимаете? Более того, вот он в последние годы, насколько я знаю, вообще... отрицал всю свою... Он говорил, что это... Ну, разочаровался в своих стихах, хотя книжка, вот, изданная здесь,
замечательная.
Замечательная книжка. И там поздние стихи замечательные.
Замечательно. Он да. вообще, насколько я знаю, хотел это пересмотреть и занимался такой на грани прозы, такой странной лирикой.
Поэты не должны... Знаете, вот возьмите Заболоцкого, который
да.
стал править столбцы в конце жизни.
Ничего хорошего.
Ничего
хорошего.
Невозможно.
Это,
он думает, что он исправит строчку. Надо мироощущение то исправить. Оно не уже
ничего
все.
Хорошего
нельзя.
Нельзя.
Это не техническая
видимо,
задача.
Та же история была и с Межеровым, да? Какая-то
ну, он не правил, надо сказать.
Он просто пересмотрел.
Он не правил свои. Он коммунисты. Он стал включать коммунисты вперед. Все-таки.
Это как раз очень честный жест.
Абсолютно, да.
Хотя, правильно. Тем
да,
больше
да,
это, в общем,
это великие стихи.
Между нами говорят, это неплохие
да,
стихи.
Да, да, да.
Скажите, вот. Пожалуйста, а вот я знаю, что сейчас, когда 130-летие Сталина так бурными дискуссиями отмечено. Ну, как, по-вашему, в чем феномен нового и нового обращения к этой личности, при том, что уже ничего нового не добавишь, всем все понятно, преступление
да.
очевидно. Почему же вдруг...
Я вам скажу, вот у того же Мирера были стихи, он мне потом объяснил, почему они написаны. Я не знаю, там, значит, там полоска траурного дня и очереди у киоска. Что-то события траурного дня и очереди у киоска, и вести траурной полоска не существует для меня. А я не помню ничего и ничего не понимаю. Я просто губы прижимаю к подолу платья твоего. И он сказал, что это происходило 5 марта. То есть вот частная жизнь,
да-да.
Любовь, и что это был в день смерти Сталина. Вот. Но если брать контекст вот современный, ну что, Сталин будет еще фигурой спорной не одной десятилетия.
А что там, о чем там спорить?
Я вам скажу, о чем спорить. Все-таки Франция вот простила Наполеону гигантские кровопускания.
Вот это дословно то, что сказал только что
да.
Юзефович. Это
да?
фигура того же ряда,
это
что
фигура,
Карл XII или
там,
Наполеон.
Какой
да.
бы он ни был злодеем, он, несомненно, был злодеем,
да.
абсолютно. Но он как-то поставил, сделал государство великим. Да? И чем? Я вам скажу такую вещь. Чем будет хуже вот сейчас, чем будет хуже со стороны,
тем он будет актуальнее.
Тем он будет актуальнее и востребованнее. Да. Он станет фигурой мифологической.
Уже.
Уже становится. Понимаете?
Меня интересует, может ли сегодня хоть одна политическая сила победить со Сталином на знамени, или это немыслимо?
Вы знаете, я думаю, что может, если будет кризис такой вот серьезный, не
да.
финансовый, а нравственно-физический.
Да, психологический. А может
произойти? В России все может произойти.
Ну ладно, это
нет,
не
но вот в обозримом будущем я не вижу.
Не видите, да?
Но если будут какие-то глобальные сдвиги и такие несчастья, которые вот одолевают страну последние, там, скажем, годы,
угу.
то, возможно, все. несмотря на пассивность, на какую... То есть, как фигура харизматическая и собирательная...
Да, он еще
он может, он политически, он не растратил свой... Это как страшно сказать, что Сталин не растратил свой политический капитал.
Да,
страшно сказать, понимаете?
Но именно в том-то и ужас, что никакие аргументы здесь не срабатывают.
Абсолютно.
Мы можем напечатать все про его злодейство.
Можно ГУЛАГ весь, да.
Да, но люди будут чувствовать, когда они были великими.
Когда и страна была великой.
Да, страшно это сказать по этому величию.
Когда страна вдруг оказалась ампутированной, ее фантомные боли эти...
Да.
Причем страна даже не заметила при своей огромности, что отряд не заметил потери бойца,
сейчас
что ушла Украина.
Сейчас
уже заметили, да. Ну,
сейчас уже вот отвратительное ощущение.
Как говорил Достоевский, широк человек, хорошо бы вас сузить.
Вот ну,
сузилось наше пространство.
Сузилось, что уже
человек стал еще шире,
да,
человек стал еще безразмернее.
Пространство,
а пространство сузилось. Да.
Скажите, вы вот многие годы, значит, занимаетесь Достоевским. У вас нет чувства какого-то пресыщения и не перешли ли вы уже к кому-то другому?
Знаете, вот была замечательная статья Томаса Манна, которая называлась «Достоевский, но в меру». Я предлагал привести такой достоевческий, конференцию достоевческую под таким
достоевческий
названием.
Достоевческий номер, совершенно
да. К сожалению, как или к счастью, не знаю, но вот достоеведение в последнее время превращается в некоторую индустрию, конечно уже.
Конечно.
Там есть блестящая работа, есть блестящие специалисты, ничего не могу сказать, есть такие у нас, слава богу.
Да.
Но, в общем, иногда идет изобретение колеса, изобретение
да
велосипеда.
И что можно добавить к этому?
Нет, добавить можно, конечно, потому что текст не исчерпаем, в общем, как говорил наш
каждое
учитель.
Каждое время будет пересчитывать.
Что электрон тоже не черпаем, как атом. Вот Достоевский тоже не черпаем, как атом. Тут смысла... Но в конце концов...
Ну, все-таки приедается, во всем случае, отдельным людям.
Когда уже из этого делают там на одну тему 15 диссертаций, я вот когда начинал заниматься дневником писателя в свое время, в мире не было ни одной работы по дневнику. Вот это привлекало. Не было работы
нигде. Ну, а сейчас
нигде.
Уже, да, не
сейчас приступим. Уже там можно просто...
Там уже действительно
да.
мастить. Вот. Но меня другое занимает. Нет ли в литературе в российской фигуры сейчас, которая для вас была бы равно привлекательна? Может быть, вам действительно Толстого как-то...
Вы знаете, Толстой по контрасту. Он настолько контрастная фигура
да,
Достоевскому,
да.
настолько полярная.
Я ее как раз люблю гораздо больше, мне страшно сказать.
Вы знаете, интересная вещь. Ведь есть вот читатели делятся на две категории. Любящие Толстого и любящий Достоевский.
Да,
и очень редко,
нельзя.
Очень редко это совмещается.
Совместить
вот Набоков,
нельзя.
Который
обожал Толстого,
Толстого на дух не переносил Достоевского. Ну, это
да.
понятно, почему они в глубине очень где-то перекликаются.
Ну, в каких-то, да.
Да, там есть что, такие точки притяжения Набокова.
Немфеточность.
Как, знаете, как говорил в свое время, вот я часто привожу этот пример, когда пришел радостный Бунин к Чехову и говорит, Антон Павлович, вот хвалил Лев Николаевич мои рассказы, я так рад по этому поводу, потому что Чехов такой мудрый, чеховской улыбкой. Усмехнулся, сказал, ну, батенька, он вас хвалит, он меня хвалит. А вот Шекспир его раздражает.
Шекспир мешает.
Понимаете?
Да,
а вот
верно.
То же самое, Набоков чувствовал некое глубинное родство. Ну, не стилистическое, конечно.
И раздражение, безумно.
Раздражение, да. Но Бунин не любил Достоевского, это понятно.
Я-то, в общем,
Толстой, последняя запись у Толстого, что... Он, я вот читаю сейчас его дневники последние, занимаюсь.
Очень интересно.
Там очень, он же, ведь последние записи его... Что, там вообще поразительная вещь. Умирая, Достоевский берет письмо Толстого у его родственницы, и перед смертью оно лежит у него на столе. И он хватается за голову и говорит, не то. И Достоевский, и Толстой, уходя из Ясной Поляны, забывает второй том Карамазовых. Ему присылают, он просит прислать второй том, последнее чтение. Причем он говорит, что это не художественно. Мысли, говорит, хорошие у него. Вот Зосима, да, мысли. А все это не художественно, так не говорят. Это просто разные миры художественные, понимаете? Это разные миры, потому что если у Толстого, скажем так, он все выводит из текста, из подтекста, вытаскивает. Не потому что, а потому что вот накрутка,
да.
это
да.
синтаксис идет
да.
бесконечно. Он все объемлет твердым словом, окончательным, то у Достоевского совершенно противоположно. Он все вводит в подтекст. Все там душевные движения идут в подтекст.
Ну, знаете, у меня один ребенок, давеча, делал вот доклад как раз в школе, и все-таки роковая роль диктовки. Понимаете, страшное многословие, отсутствие фильтрации. Ведь если бы он не диктовал последние романы, все было бы иначе.
Нет, он диктовал только игрока, а
остальные... Да и при Шпилинке он диктовал,
потом последние главы. Самый, он же познакомился с Анной Григорьевной, когда он заканчивал.
Да, и он все равно,
не диктовал.
И братья
писал,
тоже
он,
были диктованы.
Нет, вот, кстати, все думают, что он игрока тоже диктовал с потолка. Я думаю, он диктовал по записям. Там были записи.
Ну, предварительно.
Он диктовал, было, и потом правил еще раз. Это не просто
это
он там,
было,
знаете...
Но у меня есть ощущение такого захлеба вот во всех мармеладовских сценах, какое-то дикое совершенно многословие, которое...
Избыточность, конечно, некая избыточность.
Страшное, да. А вот. Чем вы у Толстого стали заниматься? Вот это интересно.
Знаете, ну, столетие приближается вот этого ухода. Грандиозного события, которое да. мир до сих пор не может осознать. Да. И некоторые острики хотят это назвать днем ухода от жены международным. Там,
очень
как-то, да,
очень такое, правильно, да, хорошая идея.
Вот, но вообще это событие метафизическое, глобальное. То есть, да. Мир был потрясен.
На этом
и до сих
помер,
пор мы
да.
не понимаем, что же там произошло на самом деле. И насколько это повлияло на судьбу России.
На уход России.
Кстати, вот сравните, скажем, такую вещь. Вот похороны Толстого и похороны Достоевского. Если за гробом Достоевского идут десятки тысяч людей, и все партии склоняют свои знамена, как бы такое примирение. Или
да, Толстой
примирения.
Вызвал безумную скорбь.
Вот как бы есть возможность примирения. Вот прекратились эти самые покушения.
Да-да.
Какое-то несколько месяцев затишье, и пушкинская речь, и вот все как бы примиряются.
Угу.
Смирись, гордый человек.
Здесь все наоборот.
С Толстым, вот его похороны, безрелигиозные, бесцерковные, угу. это знак полного разрыва власти и общества.
Да.
Вот все. Дорога идет к февралю.
Да,
дорога идет к февралю, и Толстой это как раз вот...
Непримиренный.
Да, непримиренный такой...
И правильно, потому что, видите, каждый... Вот как бы вам сказать, Достоевский все-таки был добрей в каком-то смысле.
Вот интересная мысль, мне тоже так кажется.
Вот, мне,
он был натурально
вот,
добрее.
Покойный Тихонов Вячеслав, единственный раз, когда в жизни я с ним разговаривал, это был на премьере «Бесов». И
да.
он играл, как вы помните, старца Тихона, угу. и он сказал, что Толстого я люблю, несомненно, больше, но его не всегда выдерживаешь, потому что это требование силы. Понимаете?
Тут интересная...
Достоевский да. любит нас в слабости.
Интересная вещь. Ведь вот я сейчас читаю дневники Толстого, так? Ведь
да.
что это такое? Это гигантский эксперимент над собой.
Да.
Он строит свою личность совершенно сознательно.
Да. И неприятный
для этого...
эксперимент.
Он мощный. Он... У Достоевского был тоже термин. Самовыделка, самодисциплина,
да.
самоодоление. Но он не вел дневников. Да, этого не было. Но работа шла.
Работа шла, но он любил себя в состоянии слабости и понимал это состояние.
Эти его захлебывающиеся письма, там, Аня, там, я виноват, я негодяй. И друг мой Соня.
Да,
Толстого, он уходит, он пишет замечательное письмо, уходя к Соне. Ну как, ну 40, спасибо тебе за 48 лет беспорочной службы.
Да, 48 лет.
Он замечательно,
мной,
все
да.
правильно, он все правильно пишет. Ее безумное письмо, Левочка, вернись, я тебя там все прощу, я буду там в избе полы, ну, типа, полы.
Ужасная история.
Страшное письмо, страшное, безумное письмо. Жены.
Но он вот не вернулся.
Он не мог вернуться.
Прости,
он не мог
так,
вернуться,
не мог, конечно,
хотя, возможно,
да.
это бы его и спасло. Невозможно было вернуться.
Я его очень все-таки люблю, и мне понятно, и он мне гораздо, в общем, милее, конечно, чем Федор Михайлович, потому что он гораздо здоровее. Но уход – это драма, безусловно, предопределившая русскую революцию. Как не ужасно.
В какой-то степени, да, да, да.
И вся Россия так же ушла и так же померла. Нельзя
да.
уходить из этого патриархального гнезда.
И
конечно.
Смотрите, он уходит, и жена его, приподнимаясь на цыпочках, заглядывает в окно. Вот он человек семейный.
Да, это жуткая
он ушел
сцена
из семьи.
Помнишь фотографию? Да, да,
она,
да. Когда она стоит там.
На цыпочках заглядывает, где муж лежит.
Жуткая история, да. Вот. Но он, вот меня интересует, насколько верна легенда, что он все-таки мечтал примириться с церковью. У вас нет никаких...
Знаете, сведений на этот счет нет. Но,
никаких,
но да. он, будучи в Оптиной, он же ходит, он хочет встретиться с старцем Иосифом.
Да.
И он ходит вокруг, тот болен. Он mm-hmm. ходит, он не примирится с ним, он хочет поговорить с кем-то из старцев. И он ходит кругами, и тот,
да.
ну, никто его не позвал. Он ждет, что его позовут.
Не было тех старцев, мне
да.
кажется, с которыми он мог бы поговорить.
Да, да, да. И он, конечно, он бы не пошел на примирение, потому что это перечеркнуть все свои...
Ну,
бы,
вся жизнь, да.
Вся жизнь он на этом стоял, как Лютер, знаете, на этом стою.
Да.
Причем он же человек очень, ну, скажем так, упертый. Он,
упертый
он,
и ветхозаветный,
если чего-то, он до чего-то дошел, то его нельзя перебить.
Не да, никак. Но тем не менее, у меня есть ощущение, что или через сестру, или через кого-то...
Сестра, да.
Какие-то были надежды.
Он хотел как-то, ну, может быть, не ритуальном плане, но в душевном,
чисто человеческом. Может быть,
человек,
может
потому
быть
что
какая-то
как
была
у него надежда. Он же не признавал божественность Христа. Все,
божественность не признавал, но учение признавал,
безусловно. Ну, он, знаете, что поразительно? Вот он да. как бы поэт, да?
Да.
Вот он переводит Евангелие. Почитайте,
и лишает его чуда.
Он лишает его абсолютно поэзии,
да.
мифа, там деяний. Это там есть чистое учение.
Это, прости, Господи, очень глупая история.
Без жизни, без Христа.
Всего. Это ужасно жалко, потому что он на самом деле сделал замечательный перевод обобщенный, но, к сожалению, это выхолостило все учение.
Да, да, такой холодный.
Странно, что он настолько чувствовал, понимаете, литературу во всех других проявлениях и настолько не чувствовал в этом. Полная какая-то глухота метафизическая. Кстати говоря, у вас о Толстом планируется книжка, или вы этим занимаетесь пока?
Нет, я пишу сейчас, знаете, вот предисловие к дневникам. Там, кстати, вот есть ключевое место о Толстом. Знаете, какое?
Какое?
Вот любимая дочь Саша, да?
Да.
Александра Львовна, там, которая предана отцу бесконечно. Ну, там размолвка у них вышла. И она, значит, там был звонок, два звонка Булгакова, один звонок Саши. Они поднимались к нему. И вот он звонит, она обижена, она не идет. Он снова звонит, она не идет, приходит Булгаков, он просит, чтобы Булгаков ее позвал. Она приходит, он говорит, я хочу продиктовать там стенографически, чтобы она записала письмо. Она садится, и вдруг он начинает рыдать и говорит, не нужна мне твоя стенография. Понимаете? То есть, и надо, чтобы его любили не как великого человека, не как писателя, чтобы его любили. То есть, представляете, сказал бы Достоевский такое Анне Григорьевне, не нужна ли твоя стенография, на чем, конечно. Нет, ну, Саша то его тоже обожала, и они зарыдали вместе.
Другая история.
Вот не нужна мне твоя стенография, любите не за это.
Понимаете, в чем дело? На самом деле, мне кажется, что семейная жизнь вот Достоевского-то была раем, да, а семейная жизнь Толстого адом. Мне кажется, что он очень любил жену Федора Михайловича. Там все было успешно.
Он сказал, Толстой, Анне Григорьевне, они однажды встречались, что он сказал так, очень дипломатично, что многие русские писатели позавидовали, если, вот, хотели бы, чтобы у них были такие жены. Это
я думаю, что...
Но несправедливо по отношению к Софье Андреевне, конечно, потому что все-таки она... Она не входила в его мир внутренний.
Да, совершенно верно.
Но она положила жизнь, чтобы у него... чтобы он не простужался, чтобы он...
Да,
чтобы он мог
дети
нормально...
были в порядке, это все она сделала. Она все-таки, конечно, вот то неутихающий супружеский восторг, про что написал замечательный Достоевский в рискованном письме. Мне кажется, все-таки вот этого неутихающего восторга не было в случае с графом. Как это
было? Я думаю, было, потому что он никак пишет, ну, там есть такие записи, что по отношению...
Провела слишком молодо.
Нет, и потом все-таки у него 48 лет, он и не изменял, не было.
Да, нечеловеческое количество
толстяк. А вы знаете, как она интересно мотивирует тем, что ему дневники не отдают, а не у Черткова. Потрясающая там у него запись, что Левочка, наверное, мне изменил, и поэтому записал это в дневниках, и поэтому не хочет мне их показывать. А там совершенно другие были мотивы.
Его волновали другие.
Мотивы.
Но она жила этим, что
она женщина.
Она женщина. Кстати говоря, вы читали последний роман Пелевина? Как раз
не читал, я знаю, что мне говорили.
Вас ожидает большой сюрприз.
Не читал,
Интересная книга, потому что, видите, при всей удаленности образов от прототипов, какую-то он эссенциальную, внутреннюю такую вещь уловил. Действительно, даже Шарж на Толстого должен рисовать большой писатель. Вот у Сорокина не вышло в «Голубом сале», а у Пелевина вышло, потому что Толстой этот узнаваем, как бы человек, явившийся ниоткуда, пытающийся восстановить свою память.
Да? Вообще пародию на писателя очень трудно. Вот
очень трудно,
Достоевский пробовал Кармазинов в «Бесах».
Получилось.
Там что-то есть от Тургенева.
Негодующий просюсюкал Кармазинов. Замечательно. Ушко вокруг маленьких ушков.
Да, но есть. И он, кстати, обиделся, Тургенев, он обиделся.
Правильно обиделся. Нет, надо сказать, что Достоевский себя тоже в отношении него повел как полный скотина, потому что прийти попросить денег и рассказать историю про свою некрофилию,
это легенда. Ничего не было.
Это абсолютно в его духе поступок.
Нет, это приписано ему, не было этого.
А мне кажется, что так должно.
Нет, это легенда, это мировая мифология.
Ужасная досада, что нам приходится прерваться на 3 минуты.
Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
995-111, телефон прямого эфира. У нас в гостях поэт, литературовед и историк Игорь Леонидович Волгин. И, значит, я начинаю задавать вопросы, пришедшие с форума. Значит, вопрос Лидии. Вы упомянули о писательских женах. Каковы должны быть их нормальные качества? Ну, насчет нормальных, не знаю, мы можем говорить только об идеальных, вероятно. Но, видите, трудность в том, что нельзя быть ни слишком послушной, ни слишком строптивой. Как вам рисуется?
Вы знаете, вот, значит, однажды Булгаков своей второй жене пожаловался, что она шумит, что писать не дают ему. Вот Достоевский не мог писать в таких условиях. На что она сказала так? Ну, ты же не Достоевский. Что вообще
было
к концу их брака? И он женился уже на другой женщине, которая таких вещей себе не позволяла. Ну, вот первое,
хотя шумела по-прежнему.
Да, мы с вами, в прошлой передаче мы цитировали замечательные стихи Заболоцкого «Жена». Вот, в зеленую рюмку
микстуру ему наливает
жена. Вот, жена должна быть женой. То есть она должна... Это не значит, что там писатель должен подавлять свою личность. Нет. Но она должна понимать, что он делает. Пускай он графоман, допустим. Жена должна думать, что он
поддерживать его в этой иллюзии.
Да, что он пишет. Иначе нельзя.
Кстати говоря, я вспоминаю, как жена Заболоцкого ушла к Гроссману и вернулась.
Да, и вернулась.
Потому что гениальность Заболоцкого была выше сортом, чем талант Гроссмана.
Конечно, несомненно.
При том, что Заболоцкий был тиран, женщин не любил, высказывался...
А с другой стороны, уход жены повел к появлению совершенно гениального цикла, вот это «Последняя любовь»,
да, где
есть
у меня
совершенно не заболоцкие стихи. Да. «Дай войти в твою очередь» — абсолютно стилистика не Заболоцкого.
Очень странные, да.
Неожиданные для него.
Но это какие-то смертельные уже совершенно стихи. Да, но да, простит тебя Бог, «Можжевеловый куст».
«Можжевеловый куст» — это жене, по-моему, посвящено все-таки.
Я думаю, да, потому... И «Черный телефон», вот эти два стихотворения. Ну, а «Последняя любовь» — это Роскиной.
Роскиной, да, да.
«И кричит душа моя от боли, и молчит мой черный телефон», это как раз из-за того, что вот уход этот. И «Болеро» тогда же, жутко.
И жена вернулась, и блистательная последняя поэма «Рубрук в Монголии».
Да. Просто жена вернулась, такой, написал и умер.
«Рубрук в Монголии». Ну,
через три месяца.
Через три месяца,
то есть он пережил уход, но не пережил возвращение.
Да,
жуткая история. Вопрос, Вадим интересуется, что готов за любые деньги приобрести книгу «Колеблюсь над бездной», но не знает, где это сделать.
Вы знаете, я вам скажу, она у меня, в смысле, в фонде уже ее нет. Вы знаете, вот будет переиздание, возможно, она, может, по другим названиям выйдет. Готовится сейчас переиздание на будущий год этой книги под другим немножко названием. Если это получится,
как это
я
будет,
боюсь.
Так что это будет, как называется?
Значит, это выйдет, видимо, в «Зебрие», она будет называться или «Достоевские цареубийства», что-то вот так, наверное. Там часть книги будет изъята оттуда, потому что у меня экземпляров нет, к сожалению. Вот «Пропавший заговор» есть экземпляры про Петра
Шерца. Ваш тезка Игорь интересуется. Да. Русские мальчики-террористы все-таки святые или преступники?
Вы знаете, вот тот самый, вот слово «амбивалентный» можно употребить в этой аудитории?
У нас
умных людей,
можно,
да? Вот слово «амбивалентный», не подумайте плохого. Да. Значит, вот русские мальчики амбивалентные.
И так и сяк.
Вы знаете, вот у меня есть такая, значит, версия продолжения «Братьев Карамазовых», которая в свое время подвергалась очень серьезной критике.
Сейчас, значит, по-моему, уже все согласились.
Ну, что Алёша, это реальная версия, не моя версия, это версия Достоевского. То есть одна из шести версий продолжения о Карамазовых, ведь роман не кончен, главный герой Алёша второго романа. Неконченный роман, незаконченный, что Алёша, и это было написано в газетах еще при жизни Достоевского, что самое поразительное, и Саворин об этом говорит, что Алёша должен совершить политическое преступление, его бы казнили. И когда я эту версию выстроил как очень реалистическую, как так, святой там схимник, там русский мальчик, как он может стать революционером? Что я воспеваю якобы революцию. Нет, конечно. Это вот его... Русских мальчиков нельзя уже уговорить, как у Илюшиного камня. Нужна жертва. Понимаете? И вот то, что он хотел сделать, видимо, Алёшу революционером, это он разгадал тайну русской революции. Да. В революцию пошли не бесы, не негодяи, как Верховенский.
Святые.
Пошли идеалисты.
Да.
Вот сила революции в том, что такие пошли туда. Могли пойти и пошли. Вот поэтому тут и святые, и преступники, конечно. Потому что взрывать себе подобных, когда мальчик погибает.
Но знаете, с другой стороны, Сазонов раскаялся, Каляев не бросил в женщину.
Каляев не бросил,
было.
А народовольцы бросили в царя. Кстати, желая избежать массовых, там выбрали специальное место такое, пустынное,
где на ГВ канала. Лишних, да.
Но мальчик умер, по 6 дней промучившись. Мальчик 10-летний, ребенок.
Я думаю, что вряд ли они в этом раскаивались.
Ну, они не... Ну, понимаете, тут, конечно, они преступники. И, конечно, они шли на казнь как святые, в общем, да? Тут это два лика русской революции.
Вот в этом-то ужас. Знаете, как полемическая по отношению к бесам книга Давыдова называлась первоначально «Тучи».
Это «Глухая пара листопада».
Замечательная «Тучи», книжка. Потому что ты видишь бесов, мчатся тучи. Это очень точно.
Да.
Они не были бесами.
Не были, конечно.
Он, конечно, видел там другое.
Нечаевцы были. Вот Нечаевцы там
были. Ну, Нечаев был больной человек.
Больной человек, но с какой воли? Чуть не сбежал из Петропавловки.
Вот, и тоже, знаете, Родзинский утверждает, что он был все-таки человек с элементами какой-то, ну, если не святости, то, по крайней мере, титанической.
Если ему удалось распропагандировать
охрану,
чтобы она чуть не захватила царя во время
крепости. Это невероятно.
что это такое. Конечно,
а Халтурин точно был человек со всеми чертами святости, безусловно.
Халтурин, да, конечно. Думаю, это многие из них такие были. И Дежелябов был
мне
тоже.
Мне кажется, что вторая волна бесовщины пошла с такими людьми, как Азев, как Багров, когда в это заигрались.
Когда провокация стала...
Когда провокация стала нормой, когда они в это заигрались, и это стало перчиком таким. А период с 80-го, период Засулич, Шпигнер, всех этих дел... Вот если бы он написал вторую часть Карамазова, где Алёша, святой мальчик, идет в цареубийство, это было...
Это было бы немыслимо, конечно. Это самое парадоксальное. Для Достоевского это нормальное решение, парадоксальное.
Для Достоевского
совершенно.
Это нормальное решение, понимаешь? А что там произойдет с Митей, я не знаю. Митя, по-моему, Смити... оборванная линия, он никому не нужен, мне кажется.
Да, там уже все это. С ним... Там уже, понимаете, все остальные герои ясны. Вот Алёша, там он,
Алёша
он не ясен.
Не понятно, что будет с Красоткиным. Конечно, будущее
Красоткин,
было за Красоткиным.
Вот, да, такой мальчик.
Будущее за Красоткиным. Да, это самое обаятельное.
Русский мальчик, пожалуйста.
Русский мальчик. Помните, русский... сцена, как Красоткин идет через базар. Вот это, по-моему,
самая лучшая сцена. Лучшая сцена, когда не видел там этого, такого-то, да?
Да.
Это, знаешь, что мне напоминает это? Мне напоминает это разговор в «Мертвых душах», доедет ли колесо до Казани. Вот
похоже,
это
да,
начало абсурдистской,
вопросы, да,
абсурдистской прозы. Линии, такой,
да, это гениальная сцена, и он стоит как хочет, а вслед ему орут эти
орут,
идиоты.
Да, ты кто такой? Да, там,
а интересно, Алёша должен был жениться на Хохлаковой или...
Вы знаете, вот игрушки, была там версия одна, ну, вообще, по идее, на Хохлаковой, конечно.
Ну,
по,
да, для
но
него
была
растет.
Версия, опять же, есть такая, значит, версия, что он в страсть к Грушеньке просыпается в нем, карамазовщина просыпается, он женится на... Не женится, но, значит, роман начинается с Грушенькой, там еще братская такая, как бы, раздор. Ну, понимаете, текст не написан, тут мы можем только гадать.
А что мы знаем о тексте? Есть ли у нас свидетельства какие-то?
Есть косвенные свидетельства. Вообще, рукопись-то утрачена. Мы не знаем рукопись Карамазовых. Она исчезла. Она исчезла. Почему? Это тоже одна из тайн. Это такая же тайна, как исчезновение писем Натальи Николаевны Пушкиной, которые были,
непонятно,
лежали
куда делись,
и исчезли. Где они? То же самое. Рукопись Карамазовых, которая была положена в банк Анны Григорьевной, исчезла. Ходили слухи, что там ее купил Цвейк, что там она была продана во время, когда картины продавали. Но я думаю, что эта рукопись сама по себе тайна. Это рукопись чистовая.
Завершенная,
да. Там,
а черновиков не осталось?
Черновиков к Карамазовым не осталось.
Где продолжение?
Есть только косвенные упоминания, вот воспоминания Суворина, где он говорит о разговоре с Достоевским, да. Есть в Новороссийском...
Страхову он не рассказывал. Ну?
Страх, он в последние годы был со Страховым довольно далек. Что Страхов
слушайте,
подтвердил...
а вот у меня давний вопрос. Как вы считаете, Страхов был действительно серьезный мыслитель или это такой публицист?
Вы знаете, он человек, конечно, талантливый. Человек талантливый. Сейчас хотят в одном из городов назвать университет имени Страхова даже.
Университет,
он человек, но он был человек закомплексованный с гигантским подпольем, которое, кстати, прошу прощения за слово, просек Толстой. Потому что... Вы знаете последнюю запись Толстого в дневнике?
Нет.
Он пишет, он читает Карамазовых и пишет, видел чудный сон, пишет он. Последняя запись его в дневнике, уже там, в Оптиной. Чудный сон Николай Николаевич Страхов и Грушенька, их, и Грушенька-экономка, их роман. То есть ему снится Страхов, понятно, приятель покойный, ну, приснился. Снится Грушенька, он читает Карамазовых, тоже можно понять. Но он их, он пишет чудный сюжет. То есть он то есть Грушенька и Страхов, бестемпераментный, холодный, нелюбящий женщин Страхов и Грушенька. То есть он просек, прошу прощения, опять же, страховское подполье. Вон, Достоевский пишет, за грубо сладострастную пакость готов продать родину, там, работу, все что угодно.
А Страхов пишет. Потому, ну, конечно, потому что
этого не читал.
Собственно говоря, ведь Страхов-то и рассказал Толстому все гадости о Достоевском.
Да, он это письмо написал.
Мерзкое письмо.
Ну, он как бы с чужих слов это передавал. Чужих слов.
А между прочим, именно из-за страховского польского вопроса несчастного закрыли журнал.
Закрыли время, да.
А
закрыли
статья
время.
Была дрянная, я
статья
должен...
была, кстати,
как это
недалеко
не
в пользу Польши.
Вот,
было...
разумеется,
да.
Это статья лоялистская,
да,
дурная.
Да, но он, вот, поскольку была слишком как бы интеллектуальная, ее прикрыли журнал, да.
А они больше всего боятся, знаете, искренней любви. Вот они хотят, чтобы их любили воры.
Да.
А когда их искренне любят, это их пугает, потому что они не соответствуют этому. Вопрос Владимира. Кто из сегодняшних писателей России? России вам интересен, кто продолжает традиции Достоевского?
Вы знаете, традиции Достоевского так вот как бы продолжают как бы все. Они все заявляют, что они продолжают.
Он открыл территорию.
Да, он открыл территорию. Но конкретно, чтобы вот так кто-то продолжал традиции Достоевского...
Нет, Трушевский, конечно.
Трушевский, если брать психологизм, вот эту сторону. Психологизм,
надрыв,
конечно. Надрыв.
Девушки
некий,
такие же.
Да. Если брать сторону философическую, ну, это все распадается
это
намного...
Это все в почвенном лагере. Я думаю, Мамлеев.
Кто?
Мамлеев, я думаю.
Не знаю. Там, очень, там знаете, там, да, это интересно, но это очень скорее даже иногда антидостоевского. Вот там, так,
верно, такие, потому что он там, не православный.
Да, да, да. Там такие эти ужасы, ну, которые...
Хтонь.
Хтонь, да. Но это интересно, да, это интересно.
Мамлеев первоклассный писатель, конечно.
Да, да, да.
И вот, естественно, вопрос и продолжение его. Кто из исследователей Достоевского нового поколения вам интересен? Есть ли такие люди?
Знаете, есть. Сейчас много. Сейчас много. Я не могу сказать, что какие-то такие фигуры ключевые, что но вот есть много молодых,
но ничего такого вот равного Бахтину не появилось.
Нет, Бахтину равного нет. Сейчас такая же модная очень вещь, знаете, вот такое, ну, то, что называют православным литроведением.
Так.
И это интересно, понятно, тенденция такая после многих лет, как бы, замалчивания этой стороны, это понятно, но когда из Достоевского хотят сделать только комментатора Нового Завета, и да, убрать все писательское, потому что он только он хороший комментатор библейских, евангельских притчей, скажем так. Вот. Это не совсем так. Более того, сейчас ему приписывают просто вот такую атрибутику. Ну, вот одна исследовательница молодая пишет, что зонтик в руках Степана Трофимовича Верховенского, который уходит из дома, кстати, как Толстой, между прочим, уходит из дома, что зонтик — это в символическом плане романа, это копье, которым Георгий Победоносец поражает змея. Ну, тогда вот я говорю, что почему это не фаллический символ, зонтик, тем более там он встречает женщину-книгоношу. Это литроведение без границ. Это релятивистское литроведение, да, где все сравнимо со всем, понимаете?
Правильно.
Это опасность в этом есть большая.
Ну, видите ли, это структурализм, который как раз и предполагает сравнение
бесконечное,
всё со всем,
да,
обнаружение общей схемы, да, в инструкции по сковородке и «Войне
да,
и мире».
Да, да, да.
В этом есть зерно, но оно настолько
но
уже,
это
знаете,
это не конструктивно, это не конструктивно.
Совершенно не конструктивно, да. Но видите, если выбирать между структурализмом и православным литературоведением, то тут еще очень-очень
надо подумать, это да,
да, между какой-то Кокшеневой и, условно говоря, НЛО, тут, в общем,
но
даже,
православное литроведение заимствует приемы некоторые структурализма, конечно, понимаете, вот
конечно,
как такого
да,
рода. Вот. Но это все...
Да,
это
абсолютно
все,
точно.
Понимаете?
Вот если но мы придем к православному структурализму,
да, это возможно.
Который во всем будет обнаружен в евангельских костях.
Я вам сказал, что в России все возможно. Все возможно.
Кстати говоря, вот тут и Илья интересуется вашим отношением к Бахтину и насколько он на вас повлиял.
Вы знаете, я ведь не теоретик литературы, я скорее историк-биограф.
Историк,
я историк-биограф, поэтому Бахтин, он конструктивен. Ну вот, как говорил один наш профессор, он говорит, вот читаешь Бахтина, видишь полифонию.
Да.
Читаешь, Достоевского, нет полифонии.
Видишь.
То есть это очень мощный метод познания. Но он, если сделать его абсолютным, вот как из марксизма делают абсолютное, да, или из фрейдизма, то это приводит, конечно, к некоторые вещи невозможно объяснить при помощи Бахтина. Там есть зерно рациональное, очень мощное.
Но
это...
оно не универсально, конечно.
Назовите мне хоть одно какое-нибудь учение в какой-нибудь области,
да,
или физике даже, которое было бы универсальное.
Да,
вот
общая
теория. Физика,
вообще
теория
относительности. Да, не объясняет.
Найдите мне хоть одну теорию, которая все объясняла. Вот чем привлекательность марксизма была?
Все объяснял, так, все
я помню,
снимал,
в 15
да,
лет я прочел Маркса, в 15 да, лет я был потрясен. Не. Все ясно. Понимаете, все объяснимо, все читается.
Да, да,
все,
да.
Есть отмычка
но
мировая.
Страшное
отмычка,
объединение мира, да.
Да, но отмычка очень простая, причем под видом сложности,
настолько
конечно.
Настолько неуниверсальная,
да,
я вам
все можно объяснить.
Желудком, это, почти
у меня,
все.
Да, и у меня весь мир стал, как бы, значит, упорядочен после чтения Маркса.
Просто двухмерный. Да,
двухмерный, очень четко, да, да, конечно. Там...
Очень интересный вопрос Бориса. Как, по-вашему, почему Ленин не любил Достоевского и любил Толстого?
Во-первых, Ленин... Я вам сейчас скажу. Вот
Ахматова
обоих... Нет, Ахматова не любила Толстого, а любила она Достоевского. Очень. Толстого называла мусорный старик, но это не ее термин. Что касается Ленина, Ленин, во-первых, не читал. Есть свидетельство Валентинова, что он начал читать «Бесы» и как Карамазовы, стал плеваться, это как мистика какая-то, не читал он Достоевского по-настоящему. Вот. И, естественно, он был ему не близок. Вот. Что касается Толстого, что он любил Толстого, вы знаете, интересная вещь. Вот помните воспоминания Горького, когда он приходит к Ленину, тот читает «Войну и мир»,
да,
и говорит, какой сцена охоты, какой, да, какой, какая глыбище, какой матерый человечище.
Да.
Я перечитал эту главу. Вы знаете, что там? Там все время вот волк этого привозит, и граф говорит... Он говорит, матерый ваше сельство, матерый волк, материще.
Матерый,
слово
да,
матерый там в этом отрывке.
Матерый,
человечище,
да,
Горький сказал правду, потому что Ленин, видимо, был под влиянием
под
этого
влиянием,
дела.
Да.
И вот это слово матерый
да,
человечище он переносит на автора.
Глыба, да.
Да.
До этого графа-то стоит.
Графа не, да, не было в литературе мужика. Он стоит, до этого графа да, не было мужика. Не, ну, понятно, почему Ленин любил. Хотя он же его назвал интеллигентский хлюпик, который там...
Юродствующий во Христе,
который ест котлетки рисовые и так далее.
А тем не менее, статья «Влюблённая». И, сказать, хорошая
статья. Да, статья к во многом, там есть доля истины очень большая, конечно.
У нас Александр на проводе. Александр, да, пожалуйста, уши.
Дмитрий, здравствуйте.
Да-да-да, сейчас. Слушаем.
Вы знаете, наверное, если тут говорить Толстой и Достоевский, все-таки Толстой – это гений описания, Толстой, а Достоевский – это гений проникновения.
Знаете, надо вам сказать, что Толстой тоже проникал не хуже.
Проникал не хуже. Они по-разному проникали.
Проникали в разные места.
Вы знаете,
когда Достоевский говорит... Устай Мармеладова, помните, да. Знаете, что такое человек некуда...
Некуда пойти, мы все знаем,
да. Вот это реальность, это жизненная
реальность. Это реальность, но когда Анна Каренина едет и говорит от себя, не от спрячетесь, себя. Это тоже с собакой. Помните, собаку вы зря с собой...
Ну, что интересно.
А вот еще, Игорь Леонидович, Дмитрий, у меня вопрос такой. Вот я обнаружил, что, оказывается, в этом году не только 200-летие Гоголя и Эдгара По, а еще в этом году 200-летие Кольцова.
А и это в Воронеже. В Воронеже отмечается чрезвычайно широко. Съездите, да. Там вообще целый праздник по этому случаю. Да, спасибо вам большое.
У нас каждый год юбилей. Ну, знаете, если говорить о Толстом и Достоевском, ведь, смотрите, у Толстого нет злодеев. У него Курагин самый большой злодей вообще. Нет злодеев. У Достоевского все-таки есть злодеи.
Есть мертвые типа Каренина. Есть такие, которые...
Ну, они не Каренин, не злодеи. Каренин, он
не злодей. У Толстого есть пошляки.
Пошляки есть, да, но злодеи... Вот,
подлая, бессердечная порода. Помните, вот Курагины, да. Но хуже Курагина нету.
Он не знает природы зла, Толстой, глубинной природы зла. Он чувствует ее, но он ее не постигает.
Есть вот этот в Холстомере, который, помните, сгнил и тело его...
Но он не злодей. Он пошляк, он несчастный, он развратник.
Слушайте, вы отдельный поставили вопрос, я сейчас смотрю. А есть, нету, наверное, кто-то из представителей власти мог бы быть, что-нибудь в воскресенье набрать.
Суд, он показывал ничтожность суда. Но тоже там, но ничтожность. Они тоже, они злодеи не по статусу, по положению.
Человеческого ничего нет. Вот у него нет ни одного мерзавца страшного.
Нет мерзавцев у него, да.
Знаете почему? Да. Я вам скажу почему. Вероятно, он в себе слишком много чувствовал этих вещей и боялся какого-то разоблачения. Он чувствовал в себе это начало.
А я думаю, что он очень преувеличивал свои пороки. Да?
Потому что я думаю, что преувеличивал.
Нет. Он же очень искренен в дневниках.
Вот, знаете, в чем штука? Да. Человек сам по себе не может быть ни дурен, ни хорош, но его борют разнообразные дьяволы. Вот есть дьявол
тут плотский. Тут есть еще, знаете, какой момент? Толстой заставлял себя быть хорошим.
Да.
Он себя нравственно...
Это может быть моментом выбора.
Заставлял очень мощно. Да. А Достоевский, он при всех своих метаниях, при всех своих чудачествах, скажем так, он был человек по преимуществу очень добрый, хороший.
Он был прекрасный человек.
Он был как человек. И очень,
человек он был прекрасный. Ему не нужно было его этим проиграл.
Такое самоуничижение такое.
Да, и пьяненьких.
А потом, вы знаете, название «бедные люди». Ведь это не то, что они бедные люди.
Нет, это констатация. Люди
они бедные.
Бедные,
они несчастные
все
люди.
Все бедные, конечно.
Они все люди бедные.
Есть вопрос, как вы себя чувствуете, бросив писать стихи, но вы, по-моему, Игорь спрашивает тоже, тезка, но вы, по-моему, не бросили.
Ей очень мало это делаю.
Ну, прочтите что-нибудь, у нас время-то есть.
Старого, давайте. Что же вам прочесть? Давайте о стихах вам прочту. Я не люблю стихи о стихах.
Ну, давайте.
Эти поздние стихи не исправят положение, все же сделай одолжение, их на случай сбереги. И беда невелика, если случай не случится, и бумага истончится, и забудется рука. Не выбрасывай их вон, а запрячь без огорчений меж квитанций, извещений и счетов за телефон. В этом избранном кругу нет ни лести, ни подвоха, ибо здесь верна эпоха своему черновику. Мы писали, как могли, наспех не перебеляли, думали, что потеряли, а выходят, обрели. Темен смысл и беден слог, и в грамматике небрежность, и осталась только нежность, безымянно, между строк.
Замечательное стихотворение. Я так подозреваю, что это годы 80-е, да, где-то?
Да, видимо, так.
Ну,
да,
слушайте, хороший вопрос Александра. Кто выше, Слуцкий или Самойлов? Это вопрос, на который у меня нет
ответа. Ну, что же меряемся?
Физически Слуцкий.
Слуцкий, да.
Не, ну, конечно, Слуцкий.
Нет, Слуцкий по мощи, по масштабу, по этике новой.
Да, конечно, он выдумал новую риторику.
Да, он придумал новый...
Это поэт класса Маяковского.
Да, да, Слуцкий великий поэт, конечно.
Но, что поразительно, я давеча, значит, ездил в Питер к Петру Захарчу Горелику, автору биографии Слуцкого, дай бог здоровья, и он сказал, что для него, хотя Слуцкий был его ближайшим другом, Самойлов был все. всегда Моцарт, а Слуцкий...
Для кого?
Да, для Горелика, да. И он Слуцкого всегда стал гораздо выше. И, то есть Самойлова. Меня очень удивило, потому что Самойлова многие считают, и Ким, кстати говоря, ставят его тоже гораздо выше.
Он музыкальный, но Слуцкий музыкален. Да. «Как убивали мою бабку». Мою бабку убивали так.
Это невероятные стихи.
Слышите?
Невероятные стихи совершенно.
«Это я, Господи, Господи, это я, справа мои товарищи, слева мои друзья. Обсердили, Господи, я, самолично я. Неужели, Господи, не узнаешь меня?» То есть великие стихи, конечно.
А это, слушайте, политработа,
трудная работа. Работали ее таким путем. Это же протокол.
Да, но это абсолютно работает, и это действительно
протокол.
Это поэт, который изобрел новый дискурс совершенно мощный.
А вы знаете, открытие его впереди. Я знал Слуцкого, да, мы с ним так общались.
Я думаю, что он, кстати, вас же и замечал в числе молодых.
Мы с ним выступали, он какие-то слова говорил хорошие.
Но он всем старался более-менее действительно людям одаренным.
Меня другое в нем поражало, Дима. Он все читал. Он читал специальные там «Известия Академии наук» по серии языка. Он говорил,
феноменальный человек.
Он все читал. У него была гигантская библиотека, и он вот такой был книгачей. Что среди поэтов не так часто встречается.
Это чудовищная редкость, на самом деле. Вот. Да. И я особенно чем восхищаюсь, тем, что и вы продолжаете со страшной силой все читать, хотя уже казалось...
Да далеко не все. Я вас-то не успеваю всего прочесть, понимаете?
Это не обязательно. Да, как сказал Жалковский, за то, что вы прочли всего Соля, вам можно прочесть, что вы написали всего себя. Вот, и мы успеваем последний вопрос задать, и это совершенно не банальный вопрос от Елены. Ваши творческие планы.
Мои творческие планы. Вы знаете, я однажды выступал на одесском телевидении, звонок раздался в студии. Я думал, спросят ваши творческие планы. И весь, значит, напрягся. И меня спросили, скажите, пожалуйста, а где вы достали такой галстук, который на вас? Это был мощный вопрос на телевидении, понимаете? Да.
Купил.
Какие? О планах я боюсь говорить, потому что, вы знаете, я человек суеверный. Но мне бы хотелось закончить все-таки книгу, которая очень у меня лежит, вот так, никак из-за Толстого не могу к ней вернуться, про жену писателя, про Анну Григорьевну.
О!
Причем про жену такую, знаете, вот...
Давно
она
пора.
Она замечательная, лично
и человек потрясающий. До 19-го года дожила она.
Да.
Одновременно умерли Софья Андреевна.
Они одновременно умерли с Сусловой, которая жила там же, в Крыму.
Ужас.
Сопоразительно.
Ужас.
Понимаете? Суслова умерла одновременно почти.
Грандиозно. Знаете, насколько отвратительно. Суслова вся мерзка просто. Настолько великолепная. Спасибо вам, Игорь Леонидович. Я очень надеюсь, что эта книга выйдет. Спасибо, что были с нами. Мы услышим через 3 минуты.